Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Когда великого Ларса фон Триера спросили в связи со съемками нового фильма, чем его так привлекает тема рабства, режиссер ответил, что хотел рассказать о том, как соблазнительно подчинение другому. «Тяга к подчинению охватила весь мир», — заметил Триер и рассмеялся. «В мире полным-полно мазохистов, а садистов решительно не хватает». Понятно, что режиссер говорил не о клинически больных людях и не о маньяках. Впрочем, можно ли быть садистом или мазохистом и оставаться при этом в пределах психиатрической нормы? Об этом сегодня наш разговор с профессором Александром Тхостовым, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И давайте сразу по поводу Триера. Согласитесь ли вы с тем, что соотношение так называемых бытовых садистов и мазохистов именно таково, каким оно видится режиссеру?
Татьяна, нет, я не соглашусь, потому что это именно видится таким образом. Количество садистов и мазохистов сложно посчитать, но я думаю, что оно приблизительно равно. А то, что нам кажется, что мазохистов больше, связано с тем, что, во всяком случае, в западной культуре существуют определенные ограничения на проявление садизма, куда более жесткие, нежели на проявление мазохизма. Мазохистам иногда кажется, что быть как бы совсем даже и не так уж плохо, и это может проявляться в виде жертвенности, в виде покорности, в виде того, что человек себя полностью посвящает другому, и это все легально. Проявление же садизма, во всяком случае, за последние столетия они репрессировались. Формы проявления его тоже были очень сильно искажены. В норме, если мы говорим в данном случае об обыденной жизни, мы не говорим о ситуации психиатрической больницы или ситуации криминальной. Формы проявления и садизма, и мазохизма очень сильно мимикрировали, изменились. Причем формы проявления садизма, на мой взгляд, сильнее мимикрировали, и они стали менее заметными, что ли. Нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит, чтобы обнаружить там этот скрытый радикал. Но четко посчитать, в общем, невозможно.
Ну, собственно, это и не цель. Просто мне тоже показалось, что в режиссерской статистике был такой некий перекос. Не в ту сторону. Мне-то как раз кажется, что садистов больше.
Потому что у вас с ним, видимо, разная организация. Насколько я знаю этого режиссера, он скорее садист на самом деле. Может быть, ему просто так везло, он видел больше мазохистов.
Мазохистов, да.
А если у мазохиста выяснится, тогда как у вас?
Ну, не будем проводить сеанс со мной в данном случае. Александр, я вас сейчас попрошу не языком врача, если можно, вот доступным широкому кругу наших слушателей языком, все-таки сформулировать, кто же это такие вот садисты и мазохисты, попадающие в границы нормы. То есть чем по своей природе садист бытовой, условно говоря, поколачивающий жену, отличается от садиста криминального, условно говоря, от маньяка, который убивает свою жертву. Вот только ли тем, что в одном случае цель – это доставить боль, а в другом, может быть, цель – это просто унижение второго?
Нет, и причинить боль, и унизить – это всегда, в общем, цели садиста. Только речь идет, скорее всего, о формах проявления. Если мы говорим о криминальных случаях, если мы говорим о клинических случаях, то в данном случае и садист, и, кстати, мазохист тоже, только это менее наказуемо часто, менее видно, он переходит некоторую границу, скажем так, закона или то, что считается в этом обществе допустимым. Он не в состоянии управлять собой. Это влечение, которое сильнее его, и рано или поздно он приходит в столкновение с законом, и вот именно непонимание, незнание, знание, скажем так, непонимание, невозможность соблюдения и различает, мне кажется, нормальную, вот то, что мы бы назвали такой условной нормой, потому что, ну, какая-то норма-то на самом деле, это условная норма. Но если он не перешел законы, если формы проявления и садизма, и мазохизма являются приемлемыми, то мы говорим о бытовом садизме. Если же они нарушены, то мы говорим о криминальном, мы говорим о клинических формах. В разных культурах и в разное время эти нормативы менялись. Но они всегда были на самом деле. Вот если мы вспомним какие-то исторические примеры, даже, значит, Салтычихи, которая вот как бы известный исторический пример такого унижения. Хотя это было крепостное право, то есть, по сути, рабовладельческое общество, даже тогда она превысила тот норматив, который допускался этим обществом, и была осуждена. Поэтому это, конечно, условно, но тем не менее понимание, учет вот этой грани, это и есть грань, отличающая норму от патологии или криминальную ситуацию от бытовой ситуации.
Александр, скажите, а какой мотив у бытового садиста? Вот у криминального понятно, там сексуального характера мотив, а у бытового?
Да такой же, как это понятно. Тот же самый мотив. Речь идет о большей степени выраженности, о меньшей степени контроля или о том, что для криминального садиста, для клинического садиста формы проявления его влечения, они очень узкие. Он может делать только так, а никак иначе. То есть это должно быть убийство, расчленение, ну, какие-то такие вот ужасные абсолютно вещи. Для садиста бытового возможности проявления шире. Есть много форм. Ну, вот пойти можно стать школьным учителем в начальных классах, понимаете? И можно пойти работать.
То есть, если не в начальных, то уже нарвешься там.
Ну да, можно получить ответ. Можно пойти в такие сферы деятельности, которые связаны со свободным проявлением. Например, это полиция, это армия. То есть все формы, это можно пойти работать тюремщиком. ГАИ, да. Общество предоставляет, в общем, некоторый набор таких ролей. Начальником, в конце концов, можно стать. Такие же, наверное, практические возможности есть и у мазохиста, чтобы реализовать себя на приемлемом уровне. А влечение то же самое. Считается, что в основе этого лежат вот такие базовые потребности, которые в том числе и связаны с удовольствием, которое получает человек от того, когда он мучит другого, или удовольствие, которое он получает от того, когда его мучат. И в том, и в ином случае обычно считается, что в основе этого находится то же влечение, что и в основе сексуальности. Ведь и садист, и мазохист получают в конечном итоге удовольствие, скрытое в одном случае за страданием, а во втором случае за насилием. Но внутри должно быть удовольствие. Потому что мучить так, это, знаете, вообще-то тяжелая работа, между прочим.
Ну да, надо иметь действительно цель, чтобы ее выполнять. Спасибо, Александр, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О склонности к садизму или мазохизму психически здоровых людей размышляет психоаналитик Александр Тхостов. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мой гость готов и ответить на ваши вопросы, и прокомментировать ваше мнение. Я довольно с большим любопытством на одном из форумов в интернете прочла, как профессор, преподаватель одного из столичных вузов поднял вопрос о том, что в каждом человеке живет потребность доминировать или подчиняться, а следовательно, по его мнению, каждый человек по своим наклонностям является либо садистом, либо мазохистом. Вот цитата из его письма, открывшего форум. «Желание быть главой семьи вовсе не обязывает носить черные кожаные трусы с маской и хлестать кнутом свою жену. А желание быть зависимой от мужа не означает желание быть выпоротой. Профессор пишет, что он убежден, некоторые из нас просто никогда об этом не задумывались, а некоторые боятся признаться себе, ну а окружающим и подавно боятся признаться. Обсуждение на форуме было очень горячим, то есть десятки писем он получил в ответ. И я все это с любопытством прочла и подумала, что разве вопрос о доминантности в паре и вопрос садомазохизма – это одно и то же?
Нет, Татьяна, я думаю, что это не совсем одно и то же. Это, скажем так, частично пересекающееся множество. Соотношение садизма и мазохизма может проявиться в том числе в виде доминирования в паре, в виде подчинения и власти, скажем так. Вот когда это реализуется именно в таких категориях: подчиниться, стать объектом чьего-то действия, быть рабом, скажем так, и подчинять кого-то, это может быть. Но доминирование зависит на самом деле не только от этих причин, оно зависит от ролей гендерных, которые есть в данной культуре, оно ведь может основываться на вполне, на самом деле, гуманистическом таком мотиве, например, ответственности. Тот, кто принимает на себя большую ответственность, тот, кто, если он не употребляет ее во зло в данном случае, то ведь внешне это тоже будет выглядеть как доминирование. И вот здесь, мне кажется, есть пересечение. Действительно много случаев доминирования, связанные с этой ситуацией, того, что там есть скрытые садомазохистические отношения, есть иные. Я бы не стал так однозначно ставить вот это вот так соотношение.
Да, меня удивило, потому что тема была заявлена профессором именно как выявление в себе садиста или мазохиста, а все, кто писал в ответ на его вот это вот начальное письмо, они-то рассуждали о своем желании подчиняться и чувствовать там рядом сильного мужчину. Женщины писали, в частности. А мужчины писали, что да, я вот предпочел бы, чтобы жена меня слушалась. Но, на мой взгляд, это к садизму с мазохизмом не имело ни малейшего отношения.
Прошу. Да, может иметь, в принципе, есть такие ситуации, когда они совпадают. Но есть много ситуаций, когда это не так. Потому что желание подчиняться, например, может быть основано на ином внутреннем мотиве. Желание безопасности, инфантильном желании переложить ответственность на другого. И на самом деле очень часто оказывается, что в этой ситуации внешнего как бы подчинения существует на самом деле внутренний садизм таких вот душечек иногда, таких жен, которые все время говорят мужу как бы или транслируют ему вот эту вот идею, что вот не так хорошо ты доминируешь надо мной, недостаточно ты меня спасаешь в этой жизни. А что это тогда? Она хочет, чтобы ее защищали, но так, что иногда это выглядит как
нападение.
Как садизм. Им и является это.
Спасибо, Александр. Звонки принимаем. Первый, Игорь из города Энгельса. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Мне вот интересно было бы узнать, вот можно ли назвать мазохистом таких литературных персонажей, как Павел Корчагин, там князь Мышкин, Иисус Христос. Вот. И второе, то, что, ну, стремление доставить удовольствие, стремление уйти от конфликта. Это можно ли как-то причислить к мазохизму? То есть за счет какого-то подавления своего, там, мучения, негодования, вот, достичь мира, покоя.
Спасибо вам за вопрос. Любопытный ряд героев выстроили, да, так, в цепочку. Александр, прошу.
Да, немножко странно. Я
Павел Корчагин,
сказал
Иисус
бы,
Христос.
Да, Иисус Христос и Мышкин. Угу. Князь Мышкин. Я бы не сказал, что это на самом деле были чистые мазохисты. Может быть, элементы подчинения в их поведении были, но это было скорее все-таки иная вещь. Это было, ну, то, что мы говорим о Павке Корчагине, это было подчинение некой высшей идеи, ради которой можно было принести в жертву, кстати, не только себя, а можно было принести в жертву и многих окружающих. Чистый мазохист все-таки себя приносит в жертву, а это скорее фанатик, одержимая идея. Если мы говорим о Иисусе Христе, это вообще, так сказать, особая вещь. Не очень хочется идти по этому пути. Там нужно быть религиозным человеком, чтобы легко про это рассуждать. Но мне кажется, в этом случае тоже было принесение себя в жертву человечеству ради его спасения. Речь не шла о том, что Христос, находясь на кресте и идя на Голгофу, получал от этого удовольствие. И тогда бы мы не так его любили, скажем так. Он страдал на самом деле, и он искупал нашу греховность этим страданием. По поводу князя Мышкина еще сложнее на самом деле, потому что для Достоевского это был герой такой идеальный, это же юродивый, который является настолько простым, натуральным человеком, что он не способен к агрессии, он является абсолютно искренним, и он скорее жертва окружающих. Но там есть иные пары. Вот если мы говорим о иных героях, мы говорим о Рогожине или Настасье Филиппе, вот угу. там про это можно говорить.
Да, там прослеживается.
Там было отчетливо. Уж у Настасьи Филипповны это уж совсем.
Спасибо, Александр. Из Петербурга Константин дозвонился. Константин, вы в эфире.
Здравствуйте. Вопрос интересный. Вот задали вопрос тоже до меня довольно-таки интересный. Я просто боюсь немножко вот энергетику передачи чуть-чуть нарушить. Просто я хочу о чем сказать или спросить, что вот сейчас ведущий выступает, вернее, гость, извините, выступает в роли, ну, просто классического психолога, как я понял, а представили как психоаналитика. Вот по психоанализу у меня как бы очень большие сомнения в возможностях вот этой как бы науки, потому что вас, ну, здесь проговаривание и есть лечение, и это скорее какая-то такая практика. Вот. Сейчас вот был хороший анализ там и героев, и ситуации, но это не психоанализ, это классическая просто, как я понимаю, хотя я дилетант, но просто психология. А вот я бы хотел поспорить с психоанализом как таковым, потому что это, по-моему, сроднее астрологии. То есть эти вещи, как бы вот и астрология, и психоанализ, они никогда не ошибаются. То есть это типичная вещь, которую нельзя опровергнуть, и, соответственно, это не наука, потому что она ничего не говорит о мире. Если
спасибо, Константин, понимаете? Поняли. Вы нас немножко от темы не уводите. Я, конечно, сейчас Александру Тхустову микрофон передам, да. Но все-таки я вам напоминаю, что мы говорим сегодня о садистах и о мазохистах в бытовом понимании этого слова, и цель нашей программы не раскрыть психоанализ в его полном объеме в этой студии за 50 минут эфирного времени.
Но, тем не менее, я отвечу, поскольку это меня профессионально задевает, отвечу коротко, на самом деле. Я могу согласиться с тем, что такой вульгарный психоанализ, или то, что называется психоанализом в поп-литературе, там, в каких-то глянцевых журналах, действительно не является ни в коей мере наукой. Но, поверьте мне, я все-таки академический психолог, ученый, и я интересуюсь этим направлением и занимался им именно потому, что, на мой взгляд, там есть абсолютно научные идеи. Тем более не нужно смешивать современный психоанализ, который значительно видоизменился
с классическим.
По сравнению с базовыми какими-то основами. И очень серьезные люди, на самом деле, этими проблемами занимаются. И почему мы должны их так отвергать? Это все-таки не астрология. Астрология, да, безусловно. Психоанализ ошибается. Есть психоаналитики, которые говорят о том, что вот мы неправильно понимали это, мы пересмотрели наши взгляды. Это не совсем так.
Спасибо, Александр. Звонок от вашего тёстки. Александр из Москвы, добрый день. Александр, сразу да, выключите, пожалуйста, радио. Мы слышим звуки посторонние в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос первый. Это вот есть книга Елены Левенталь, которую вы фактически представляли,
да,
характеры и роли. Там вот астеники, эпилептоиды и истероиды. Значит, в их элементах поведения есть и полное подчинение, и агрессия, и даже очень сильная мстительность. Это первое. И потом вот как расценить действия, скажем, людей, которые, ну вот, предположим, один член семьи уезжает куда-то, а другие члены семьи в его отсутствие берут там, выкидывают самые его дорогие вещи, ну, чтобы его как-то там достать. Вот это элементы мазохизма или, то есть, как это можно вот все охарактеризовать?
Я думаю, что это называется словом месть. Но, Александр, прошу, я думаю, что книгу Левенталь мы комментировать не будем. Левенталь бывает в эфире «Радио Свобода» сама и прокомментирует.
Она прокомментирует без нас, я думаю. По поводу того, что режутся вещи или вот... Ну, это известная история. Муж, там, придя домой, разрезает шубу жены на мелкие кусочки. Или, наоборот, значит, жена любимый голос. галстук мужа. В данном случае, скорее всего, речь не идет о несадизме и мазохизме, когда, хотя элемент может быть, речь идет о мести. Потому что смысл в чем? Что для садиста и мазохиста само по себе унижение, подчинение, боль доставляют удовольствие. Здесь преследуется иная цель – отомстить, навредить, дать разозлить, понять, что... иногда дать послание, вы не уделяете мне должного внимания, вот пока вас не было, вещи все пропали, нужно следить.
Вы знаете, Александр, кстати, я была свидетелем один раз на групповом тренинге монолога мужчины, который 11 лет женат, и у него очень сложные отношения с женой, и когда он рассказывал о как бы, градусе конфликтности этих отношений, он произнес такую фразу, он сказал, вы знаете, 7 или 8 раз в моей жизни было, когда я собирался на очень важное ответственное совещание, за 5 минут до моего выхода из дома я открывал шкаф и обнаруживал, что все мои галстуки перерезаны, там, и из всех пиджаков пуговицы вырваны с мясом. И психоаналитик, который, психолог, вернее, который вел тренинг, он с улыбкой спросил, говорит, и каким был виток ваших отношений после того, как вы это обнаруживали? Он говорит, ну, я с трудом находил, в чем уйти на совещание, но вечером у нас обычно бывал очень бурный секс. Вот так. Но, это стиль жизни, вот стиль пара конкретная, да?
Человек... Лишнее подтверждение того, что и садизм, и мазохизм имеют сексуальные корни. Но вот тут, мне кажется, нужно обратить внимание на следующее, что с одной стороны, когда он уходит куда-то и обнаруживает все разрезано, это скорее послание, уделяя внимание...
Не мне, уходи.
Не, а не кому-то.
Не уходи, не скорее.
Но вот то, что он 11 лет живет в этой ситуации и не разрывает ее, и не меняет ее, мне кажется, что здесь есть радикал мазохистический. Может быть, он получает особое удовольствие, обнаружив, как он ценен, как он нужен собственной жене. Ну, конечно, дикий способ, на мой взгляд. Ну,
Александр, делать? Скажите, а вот очень коротко, как вообще впервые вот такой бытовой садизм себя заявляет о себе в жизни? Это вот та самая пресловутая замученная кошка, вот замученная ребенком?
Да, один из вариантов этого замученная кошка. С детства эти люди отличаются тем, и это видно всегда на маленьких детях, что у них не существует сострадания или сочувствия к многому, что их окружает. Обычные дети, они скорее склонны придавать как бы одушевленность многим вещам. Книжка там, я ее люблю. А тут вот мы видим, как вот эта агрессия, не находящая иного выхода, они мучат маленьких животных, родителей, режут книжки. Вот во всех формах деструктивного поведения.
Еще момент немотивированной агрессии, родителям уже стоит насторожиться. Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о бытовом садизме, о мазохизме в таком... не клиническом смысле этого слова, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя службы безопасности Украины Александр Скибинецкий. Ведет программу из Киева Виталий Портников. Повторяться она будет в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Останкинской телебашне на высоте более 300 метров произошло незначительное возгорание. Спустя час оно было ликвидировано. По сообщению пресс-службы МЧС, речь идет о тлении утеплителя. Задымление в самой башне не возникло, эвакуация людей не проводилась. В Кемеровской области опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная». В больницах остаются 8 пострадавших, двое в тяжелом состоянии, однако, по словам врачей, их жизнь вне опасности. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. В Буйнакском районе Дагестана сегодня был обстрелян автомобиль республиканского МВД. Один милиционер погиб, еще трое ранены. Нападавшие с места происшествия скрылись. Президент Украины Виктор Ющенко, как ожидается, проведет сегодня очередную встречу с премьером Виктором Януковичем в попытке разрешить продолжающийся в стране политический кризис. В Киеве на стихийные митинги собираются сторонники правящей коалиции и оппозиции. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих США. Как сообщило американское командование, трое солдат подорвались на мине в Багдаде, еще трое стали жертвами вооруженных нападений в центральных провинциях Ирака. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. За выделение 100 миллиардов долларов было подано большинство голосов в обеих палатах Конгресса США. Израильская авиация нанесла ракетные удары по лагерю беженцев в Шате в секторе Газа, где проживает премьер-министр палестинской автономии, лидер группировки «Хамас» Исмаил Хания. О пострадавших не сообщается. В чешском городе Брно проходит встреча глав 15 государств Центральной и Восточной Европы. Среди международных проблем, обсуждаемых на саммите, основное внимание будет уделено планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы противоракетной обороны.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Термин «садомазохизм» был впервые использован в XIX веке психиатром Рихардом фон Крафтом Эббингом для описания пациентов с психическими расстройствами, у которых получение удовольствия связывалось с насилием. Для названий садизма и мазохизма использовались фамилии литераторов, впервые описавших извращение, известное еще со времен Древнего Рима, маркиза Франсуа де Сада и Леопольда фон Захера Мазаха. Сегодня с профессором Александром Тхостовым, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ, мы говорим о тех наклонностях, которые не являются признаком психического заболевания, о так называемых бытовом садизме и мазохизме. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я повторю, телефон студии 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей любого региона России, и мы принимаем звонок от Эдуарда из Петербурга. Добрый день.
Добрый день. Значит, вопрос, я как понимаю, термин бытовой, и чтобы его понять, это его противоположность бытовому, это политический, то есть бытовое именно частное дело, а политическое то, что...
Нет, Эдуард, его противоположность — это криминальный.
Так, хорошо. Ну, у меня, значит, вопрос, ну, то есть не криминальный, да, бытовой?
Угу.
Ну, все-таки у меня такой вопрос, личное дело и частное дело, да, а у меня вопрос о, например, мазохизме власти, хорошо, как частное, в частном рассмотрении, представителей, которые не как политические деятели, не как исполнителям там силовых структур или просто чиновникам, и хорошо, пускай представителя общества или, например, толпы, когда вот действие, хорошо, вот студент в общежитии или в аудитории расстреливает, это какой-то, ну, хорошо, если отличиться от патологии, это проявление какого-то садизма. Если, согласно отданному приказу, ну, военнослужащие там или милиционеры там начинают избивать толпу, это вот именно не в политическом проявлении, а в частном. Как это можно описать? И можно ли это уложить в рамки темы «бытовое»?
Спасибо, Эдуард. Уже понял, Александр Тхостов, ваш вопрос. Александр, я сразу добавлю свой. Вот правда ли это, что мазохизм, с которого Эдуард начал свою речь, да, вообще явление для психологов интересное, но не опасное, поэтому ему, в принципе, меньше уделяют внимания?
Нет, Татьяна, я бы не сказал так. Оно крайне опасное. Оно крайне интересное, потому что, к сожалению, многие феномены культуры, обыденной жизни, политической жизни базируются на этом. Интерес, я бы не сказал, что мал, а скорее, вы знаете, это опасная тема.
Ну вот смотрите, как рассуждает. Вот, дескать, помучился человек, получил удовольствие, ну и бог с ним, это же его личное дело.
Нет, это не его личное, нет. Безусловно, это его личное дело. Давайте начнем с этого. Если речь идет о бытовом уровне, если это, в конце концов, его выбор, он человек свободный. И... Но как феномен общественного сознания или как феномен индивидуального сознания, это очень интересная вещь, потому что многие страдания, многие сложности политические произрастают из вот этой потребности каждого человека либо к садистическим, либо мазохистическим, ну, в каком-то элементарном виде. Вот по поводу вот этого, значит, было сказано по поводу избиение политики толпы. И избиения. Понимаете, да, солдат, который воюет, или милиционер, или полицейский выполняют свой долг. Но когда то, что они делают, выходит за рамки этого долга, и когда они испытывают наслаждение просто, переходя даже такой восторг власти, восторг упоения собственной силой, мы говорим о том, что это опасно, и этим людям, скорее всего, не стоило бы доверять эту работу. По поводу политики, значит, я думаю, что редко можно себе представить политического лидера мазохистом. Они, видимо, не доходят до туда, потому что раньше выбывают, и нужно пострадать. Скорее, там все-таки больше людей могут оказаться с наклонностями садистическими. Это энергетический потенциал, это люди власти, это
лидеры.
Лидеры, это связано. Но вот по поводу народа можно сказать. Вот сколько людей до сих пор любят Сталина, Татьяна? Это же удивительно.
Да.
Удивительно, вот из моих родственников, я из семьи людей, которые были сосланы и пострадали, огромное количество родственников до сих пор вспоминает об этом странным для меня восторгом. Это странная вещь.
Скажите, Александр, а вообще вот на ваш взгляд, какая-то зависимость есть количество вот в обществе садистов и мазохистов от социально-экономического состояния государства? Или вот в этом смысле все происходит как с гомосексуалистами? То есть как-то прежде считалось, что у нас единицы на миллион в России, а потом вдруг выяснилось, что их в России столько же, сколько и везде. Вот там 4-6% населения, просто они прежде скрывались.
Думаю, что это одинаковое количество, приблизительно одинаковое. Думаю, что как все такого рода феномены или явления, они являются относительно устойчивыми. Формы проявления меняются, проявление является более-менее легализованным. То, что у нас были единицы на миллионы гомосексуалистов, это не свидетельствовало ни о чем. Это свидетельствовало о том, что основная часть из них, она находилась в подполье, она никогда не учитывалась, никогда не проявлялась, так и здесь. Есть культура, которая репрессирует очень сильно садизм, есть культура, которая культивирует мазохизм, но количество людей, вот сними этот запрет, и через какое-то время мы найдем. И формы всегда находятся. Я же вам говорил, что ведь можно пойти школьным учителем поработать и реализовать там свой потенциал.
Спасибо, Александр. Звонок от Ивана принимаем из Москвы. Долго Иван ждал. Иван, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Ну, я ждал не случайно. Дело в том, что я, кроме того, что я отец, я еще и педагог, и меня эти проблемы вот очень сильно волнуют, поскольку я с ними сталкивался довольно часто. Значит, во-первых, мне кажется, что совершенно... начну с того, что у меня есть ряд знакомых, хороших знакомых, которые прошли Отечественную войну в пехоте, например. Вы себе можете представлять, сколько человек этот вынужден был убить. Так он до сих пор вспоминает об этом как о кошмаре и остался добрейшим и очень таким человечным человеком, то есть обстановка никак не сделала его садистом, или наоборот мазохистом. Вот я знаю, что сексуальное отклонение, там вроде бы как люди нашли, врачи, специалисты, что есть какие-то отклонения на клеточном уровне. А вот здесь, в этом плане, обнаружили какие-то клеточные отклонения или нет? Спасибо.
Спасибо, Александр.
Нет, таких работ, во всяком случае, работ, которые были бы убедительными, нет, кстати, как нет, и по поводу того, что человек является гомосексуалистом на клеточном уровне. Это исследования, которые крайне спорны, которые совсем не всеми разделяются. Наверное, есть генетические, биологические предрасположенности, но говорить, что эта предрасположенность обязательно реализуется, невозможно. Сейчас не существует в генетике такого жесткого детерминизма. Существует воспитание, которое оказывает влияние на проявление. Можно найти легальные формы для компенсации этого. А можно, например, попустительством несуществующий у человека садизм или мазохизм развить до серьезного уровня.
Александр, вот сейчас слушатель, который нам звонил, он сказал в начале звонка, что он отец и педагог. А вы чуть раньше говорили о том, что школа — это как раз вот вот поле, где одно из полей, где может развернуться такой вот скрытый садист. Вот в связи с этим у меня к вам такой вопрос, потому что есть очень много противоречивых мнений на этот счет специалистов. Можно ли все-таки неклинического садиста вот распознать как-то в толпе? То есть часть ученых считает, что они ничем от обычных граждан не отличаются. То есть они, как правило, имеют семью, работают, общаются с коллегами, то есть абсолютно такие вот внешние стандартные. Другие специалисты говорят, что это обязательно будет немного нервозный человек, в определенной мере распущенный, озлобленный и, как правило, любящий выпить. Вот на ваш взгляд, это же очень важно, когда родители отдают ребенка в школу, понять, кто, собственно, с ним один на один в классе-то оказывается.
Таких однозначных критериев нет, я не знаю. Скорее, симптомы могут быть очень разнообразными. Когда вы говорите о том, что человек выпил, и действительно, многие из этих людей склонны к такому девиантному поведению, импульсивному. Но речь идет о том, что алкоголь освобождает инстинкты многие, снимает их из-под запретов. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. То же самое и в действиях. Скорее нужно обращать внимание на формы проявления этого. Значит, если вы видите немотивированную жестокость, некоррегируемую, негибкую, если...
Неуправляемую, наверное,
неуправляемую,
еще к тому же, да, когда человек, да, не может остановиться.
Упертую такую, вот, угу, я бы сказал. Если вы видите воспроизводимость, то есть человек все время попадает в аналогичные ситуации. Либо у него конфликты все время одни и те же, либо его мучат все, если мы говорим о мазохизме. Вот все окружающие его мучат. На одной работе, на второй, на пятой, десятой. Первый муж мучил, второй муж мучил, пятый муж мучил. Можно задуматься в данном случае. Это всегда ригидные люди. Это всегда такие, вот, понимаете, однообразные, что ли. Угу. Высокоагрессивные, если речь идет о садизме. Он более опасен в данном случае. Мазохист в школе, ну что, это не так опасно. В конце концов, работает 24 часа за 15 рублей в час.
Ну, да.
Возвещается. Ну, слава богу.
Спасибо. Александр из Петербурга. Борис с нами на связи. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня следующий вопрос. Может ли один и тот же человек в одних ситуациях проявлять себя как мазохист, скажем, в других как садист?
Спасибо вам. Очень хороший вопрос. Я его собиралась очень задать. Вообще, вот бывает, да, ли чистый садизм
нет,
и чистый мазохизм?
Нет, нет, считается, что на самом деле под садизмом и мазохизмом понимаются крайние точки континуума, одного и того же континуума, которые достигают на самом деле единичные люди. Речь идет о том, что и садизм, и мазохизм сосуществуют у человека. И в одних ситуациях он будет проявлять садистические наклонности, в иных будет проявлять мазохистические. Часто мы не замечаем того, что вот формы проявления. Вот такой пример, может быть, будет очень понятный. Описано интересное личностное расстройство, которое называется пассивно-агрессивное личностное расстройство. Угу. Человек производит впечатление очень покорного, очень покладистого, такого вот мазохиста почти. Но общаясь с ним, вы каждый раз обнаруживаете, что вы попадаете в одни и те же проблемы. Он забывает что-то делать вовремя, он все делает так, что вы оказываетесь перед проблемами, но делает это, как бы избегая действия, но ставя вас в ситуации достаточно неприятное. Вот, понимаете, вы должны что-то сделать, и от сообщения там это будет все определяться. Он забывает вам в этот момент позвонить. Он ничего не сделал такого. Он просто вот, ну, отвлекся, понимаете. Это люди все время провоцирующие людей на агрессивное отношение к ним. Вот вы же знаете, что иногда мягкостью человека можно...
довести до белого коленя.
Или они помещают его в ситуацию вседозволенности, ожидая от него вот этой реакции, и потом делая его виноватым за эту реакцию. Это что? Мазохизм? Нет, это особая форма садизма на самом деле. Вот я вас сейчас вообще доведу, вы на меня наорете, а потом скажу, как же вам не стыдно? Как вы себя...
Тихим голосом.
Тихим голосом.
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о садизме и мазохизме в бытовом понимании этих слов говорит психоаналитик Александр Тхустов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И Андрей из Московской области дозвонился до студии. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот я бы хотел бы уточнить еще один момент. В принципе, я согласен по поводу того, что мазохизм и садизм существуют как бы в человеке. Но вот я бы хотел бы относительно следующего задать вопрос. О некой компенсаторной, что ли, особенности этих явлений по отношению друг к другу. Скажем, какой-нибудь начальник подавляющий, отыгрываясь на своих подчиненных на работе, дома ведет себя ниже травы, тише воды. То есть фактически полностью идет на подчинение домашних себя, превращается иногда зачастую в тряску. Только лишь для того, чтобы отыгрываться на работе с этим как бы своим комплексом. Вот что думает приглашенный в студию по поводу возможности компенсировать одно другим?
Спасибо вам, Андрей. Я, поскольку уже мало времени остается, к этому вопросу добавлю еще такой вот нравственный один момент. Вот такой один очень существенный вопрос, который возникает. То есть если садист истязает не первого встречного, а истязает мазохиста, который сам к этому стремится, то, собственно, можно ли это считать грехом? Вот я нашла ответ только у одного священника, который сказал, что важно не то, что оба в данный момент получают удовольствие, а то, что этому радуются бесы. Но это вопрос религиозного человека, глубоко верующего. Если не на церковном языке, то мне бы хотелось услышать, Александр, ваш ответ и заодно комментарий,
да,
к звонку.
Да, комментарий. Значит, я попытаюсь ответить, хотя сказано вот то, что вы сказали, мне кажется, блестяще на самом деле. Именно об этом идет речь. Речь ведь не идет о просто удовлетворении там, влечений, а речь идет о удовлетворении деструктивных влечений, на самом деле, которые в конечном итоге человека будут разрушать. И когда встречается мазохист и садист, казалось бы, идеальная пара, вот удовольствие получаете, но обычно этого не происходит, как по анекдоту, знаете, вот когда, значит, такой, значит, мазохист говорит садисту, мучай меня, кто-то ему отвечает, не буду, поэтому это существует. А то, что было сказано, действительно, это реальная вещь. Человек, это может быть расщепленность не только в одном человеке, но и расщепленность в сферах или времени. Действительно, часто подавленность, униженность дома компенсируется тем, что человек на работе является таким монстром.
Но вы знаете, Александр, ведь бывает же наоборот.
Чаще бывает наоборот.
Бывает, когда милейший для подчиненных и для коллектива
и
человек.
И покорный, такой вот все делающий.
И его жене
домой.
Говорят, какая ты счастливая, да. Как тебе повезло. А жена, опустив глаза, говорит, да, если бы вы знали,
как мне с ним
что
повезло.
Происходит дома. Да?
Да?
Александр, ну, коли уже заговорили о мужчинах и женщинах, то есть программа «Личность», дело, не избежать нам этого поворота, да? Давайте об этом поговорим. Вот, в различных интернет-форумах рассуждают очень много народ о том, все-таки садизм больше свойственен мужчинам или женщинам, приходят к выводу, что мужчинам, а вот мазохизм якобы женщинам. Вот две довольно типичные реплики, цитирую. Сначала она устраивает мужу страшный скандал, ты где шлялся, сволочь, денег не приносишь, подлец, детьми не занимаешься, негодяй, убила бы. Основательно намучившись в течение этого скандала, в течение вечера женщина ложится с этим извергом в постель и готова к оргазму. То есть вот такая вот веселая картинка. И вторая цитата. Вот такие мы женщины. Ратуем за равноправие, провозглашаем феминизм, носим брюки, но любим всю жизнь только того мужчину, который может держать нас за узду, и желательно покрепче. Вот не слишком ли жестоко вообще по отношению к женщинам? Как же тогда вот жены подкаблучников и вообще вот эти пары?
Жены подкаблучников, это скорее, вы знаете, то, о чем вы говорите, это иллюзия. Вот первое, вот вы глядите, вы вспомните, как вы говорите, она устраивает мужу скандал, ты шлялся, сволочь, и с извергом идет в постель. Так она кто на самом деле? Она скорее садистка, мазохистка, молча терпит. Понимаете, ей доставляет удовольствие, что он не приносит денег, что он... А здесь, знаете, такая формы проявления. Различия, я бы не сказал, что они есть. Мне кажется, что речь идет скорее вот о этих гендерных стереотипах проявления. Для мужчины западный стереотип, и восточный, кстати, тоже, предписывает или разрешает большее проявление садизма, нежели мазохизма. Для женщины, наоборот, вот ее роль женщины должна заключаться в терпении, понимании того, что она сносит. Но они находят компенсаторные формы. Можно отреагировать очень хитрыми способами, через детей, через... Много есть у всех. Я бы не считал, я не знаю на самом деле, мне кажется, что нет принципиального различия. Потом вспомните, вот ведь образ типичный в этом случае не мужчина, который наказывает женщину плеткой. Это редко такие фантазии бывают. Образ скорее везде, это женщина, одетая там, в черную кожу, и мужчина, она наступает высоким каблуком. Вот эти вот картинки. Это женщина на самом деле. Значит, мечта-то мужчины на самом деле испытать тоже эти
мазохистская
чувства, конечно. Но проявить этого нельзя. Проявить это общество не приветствует такого рода поведение. А в реальности, я думаю, что они распределены равномерно.
Скажите, Александр, а вообще вот может такой садизм и мазохизм бытовой, о котором мы сегодня говорим, не проявляться в физическом воздействии, а проявляться только на уровне воздействия там, вот, на разум человека, то есть вот, в интеллектуальной сфере?
Нет, Татьяна, я бы даже сказал еще более, он реже проявляется в физической форме. Это уж случаи, которые очевидны для всех. А речь идет о моральном мазохизме, о моральном садизме. Когда человек хочет испытывать вот эту подчиненность не физическую, а нравственную, моральную, вот найти авторитет, которому посвятить жизнь, или, например, мучить человека, делая его виноватым за многие вполне невинные вещи. Вот ты это сделал, ты теперь не соответствуешь идеалу, которому то вообще-то говоря, никто не соответствует. На то
вообще-то никто и не обязан соответствовать.
Ну, это как горизонт, понимаете? Идти-то можно, но достигнешь ли? Нет, есть огромное количество форм морального, интеллектуального, эмоционального. Тут природа предусмотрела большое разнообразие.
И если не возражаете, немножко в конце программы о сексе поговорим. Вот я не очень доверяю этой цифре, поскольку в опросе приведенном не было ссылки на исследовательский холдинг, проводивший подсчеты, но цифра такова. 78% любящих пар якобы регулярно практикуют мягкие садо-мазо-забавы. И вот в связи с этой статистикой обнаружила в интернете спор двух врачей, гинеколога и сексопатолога. Первый врач считает, что когда во время физической любви оба партнера получают удовольствие от того, что мужчина так крепко сжимает женщину в объятиях, что у нее хрустят косточки, это типичное проявление садомазохистских наклонностей пары. Другой же врач утверждает, что поскольку в этом случае нет насилия, то есть основного понятия садизма, то это вполне вписывается в норму. И совсем становится любопытно, когда в разговор вмешивается третий оппонент, врач-психиатр, и говорит, что все-таки это не есть норма, потому что сегодня косточки просто хрустят, а завтра он силу не рассчитает и просто сломает эти шейные позвонки. Вот с вашей точки зрения в сексуальных контактах мужчина и женщина, вот где здесь грань вот садомазохистских каких-то серьезных таких вот вещей и ну, просто индивидуальных особенностей пары?
Я думаю, что в следующем. Я не могу так вот представить себе, с какой силой нужно сжимать, значит, женщину. Нужно такой вот как прибор придумать, где мы вот шкалу установим мазохизм. Есть, значит, женщины более хрупкие, есть более, которые могут так сжать, что у тебя косточки на самом деле захрустят. А мне кажется, что критерий в другом. Если вот эта вот физическая сила, она связана с получением, вот ее применение и испытание связано с получением более острого сексуального удовольствия, я не вижу в этом никакого криминала и ничего. Речь идет о том, что о садизме и мазохизме мы будем говорить тогда, когда вне этих форм сексуального удовольствия невозможно, и когда именно причинение страдания и составляет суть, собственно говоря, этого полового акта.
То есть вот тут уже патология начинается.
Да, безусловно. Когда не вместе, а вместо. Угу. Понимаете, все-таки пары индивидуальные. Некоторые могут скакать там вообще на шкафу. И мы не будем утверждать, что это что-то такое невероятное. Если это их развлекает, если они здесь не получают такого вот патологического. А вот патологическое тогда, когда человек должен страдать от этого. Или второй человек должен испытать эти страдания. Кстати, ведь мы уже говорили об этом, что настоящие садисты редко избирают мазохистов для этого, поскольку те получают удовольствие от этого, а их это не устраивает. Партнер должен получал неудовольствие, поэтому они редко совпадают. Если бы они в реальности совпадали, то это были бы такие Ромео и Джульетта вещи. Нет?
А что случается, если в паре встречаются два человека с садистическими наклонностями?
Поскольку нет, отнюдь не всегда. Поскольку мы же говорили о том, что это редко бывает в чистой форме, поэтому они могут, кто-то одерживает верх в конечном итоге, либо они периодически меняются ролями, но все время существует такая вот форма патологического. И вы знаете, как ни странно, этих пар не так мало. Они есть, когда вот бесконечное мучение в жизни. Это есть.
Александр, вот мы немножко сегодня говорили о том, как вот начинает заявлять о себе вот бытовой садизм, когда нужно родителям детей насторожиться, да? А вот есть еще такая точка зрения, что опасный рубеж – это если для человека вот тема власти подчинения становится центральной в жизни. Вот если она вдруг начинает превалировать над всем остальным. Так ли это?
Да, думаю, что так. Это всегда опасно. И, к сожалению, особенно когда речь идет о политике, о власти, она же вообще является основной. Вот когда смотришь на наших политиков, ведь абсолютное чувство испытываешь, что они испытывают оргазм от этой власти просто, и больше им не нужно ничего. Да, это очень завязано на власти подчинения, это очень завязано на насилие, это завязано на немотивированную агрессию. Не ту, в которой, понимаете, любой человек может отреагировать агрессивно в какой-то ситуации. Совсем не обязательно его обвинять в чем-то. Это нормально, это часть жизни. Мы говорим о немотивированной, о ненормированной, о том, что форма явно зашкаливает, и о том, что человек будет специально создавать такие ситуации, в которых он сможет это реализовать. Вот тогда нужно...
И самоутверждаться за счет других людей, конечно. Спасибо, Александр. К сожалению, тема время нашей программы подошло к концу. Мне очень не хотелось бы, чтобы к концу программы у наших слушателей такое создалось ощущение, что вокруг нас кто не садист, тот непременно мазохист. Все-таки ведь есть еще и те, кто любит просто нежное обхождение. Ну, они же эгоисты. Те, кто любит дарить нежность и ласку. Они же альтруисты. Шучу. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психоаналитика профессора Александра Тхостова. Эфир провела режиссер Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Памяти Виктора Гвоздицкого, апология филологии, литературные доклады на вручении премии фонда Солженицына, книга «Запретная политэкономия» и поэтический вечер в афише фестиваля «Черешневый лес». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Он будет интересным, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.